Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки» и ее ведущая Полина Митрофанова. В жизни каждого человека, как в зеркале, отражаются промыслительные пути Божьи. И в этом может убедиться каждый, кто рассмотрит свою жизнь с данной позиции. Все случайное и непонятное, все, что часто является результатом непродуманных действий и поспешных решений, удачи и неудачи, радости и печали, все это, рассматриваемое в связи с конечными итогами жизни, является собой удивительную и стройную цепь причин и следствий. И она, в свою очередь, свидетельствует о том, кто управляет судьбами мира и человека, кто подчиняет их своим непреложным законам. При подобном рассмотрении жизнь каждого человека является поучительным свидетельством тех откровений Божиих, которые никогда не прекращаются. Господь неустанно заботится, предупреждает, предостерегает и изливает безмерные милости на всех людей. Надо только это увидеть. И сегодня мы предлагаем вашему вниманию книгу, автор которой увидел действие десницы Божьей в своей жизни. Книга вышла в свет в издательстве «Царское дело» и называется «Воспоминания товарища обер-прокурора Святейшего Синода князя Живахова». Как отмечают издатели, свои воспоминания Николай Давидович Живахов написал, проживая за границей с 1920 года, и разделил их на 4 тома. Оба первых тома, охватывающие период с сентября 1915 года по январь 1920, были подготовлены к публикации уже в 1923 году. В этом же году вышел первый том в Мюнхене, а второй удалось издать лишь через 5 лет в сербском городе Новый Сад, причем тиражом всего 400 экземпляров. Третий и четвертый тома воспоминаний, в которых автор описывал свои злоключения в эмиграции, так и не были изданы из-за отсутствия средств, и до сих пор их местонахождение неизвестно. Настоящее издание содержит в полном объеме оба первых тома воспоминаний князя Живахова и подготовлено с текстов оригиналов, выпущенных в свет в Мюнхене и в городе Новый Сад. По словам историка Анатолия Степанова, эти воспоминания занимают особое место в творческом наследии князя Николая Давидовича Живахова, поскольку являются не только документами эпохи, но и теоретическим произведением, не только мемуарами, но и размышлениями над увиденным и пережитым. Автор стремился максимально правдиво изобразить внутреннее состояние Российской империи во время Первой мировой войны, в годы страшного клятвопреступного бунта и кровавой революционной смуты начала XX века. Духовный настрой автора, его умение и желание видеть действия промысла Божия не в одной лишь судьбе России, но и в событиях личной жизни – вот что отличает воспоминания бывшего товарища обер-прокурора Святейшего Синода от мемуаров других участников и свидетелей революционной смуты начала XX века. Самым ужасным фактом действительности, по мнению князя Живахова, являлось то, что человечество перестало искать мистическое начало в природе окружающих его явлений. Автор видит в этом свидетельство того, что люди порвали свою связь с источником всего сущего, с Богом, создавшим природу и управляющим ее законами. А искать отражение промыслительных путей Божиих нужно не только в законах мироздания, но даже в мелочах повседневной жизни. И в этом заключается столько же обязанность христианина, вытекающая из самой сущности христианства как религии чуда, сколько и потребность верующего человека, не порвавшего связи с этим источником. Наша жизнь только тогда изменит свое содержание и идеалы, когда будет улавливать движение и направление промыслительных путей Господних и сообразовываться с ними, записал автор на страницах этой книги. Одним из главных достоинств воспоминаний князя Живахова, по мнению Степанова, является его стремление правдиво изобразить внутреннее положение Российской империи накануне революции 1917 года. Он видит свою несчастную отчизну в бедственном положении, когда пишет: «Россия уже являла признаки сумасшедшего дома, в котором были заперты и больные, и здоровые, где люди не понимали друг друга, не имели общего языка, где они дрались между собою, нанося удары и правым, и виноватым». Причем, по мнению автора, Россия превратилась не в обычный сумасшедший дом, а в такой, где главную опасность представляют сумасшедшие доктора, забрасывающие ее своими безумными рецептами и универсальными средствами от воображаемых болезней. Надо признать, пишет историк, в таких обличительных речах Живахова нет чрезмерного преувеличения. Он, хорошо сам знавший изнутри чиновничий аппарат, отмечает, что ко времени наступления революции едва ли не в каждом департаменте каждого министерства находилось уже 90% революционеров, поддерживаемых Думою и прессою, бороться с которыми можно было только пулеметами. Конечно, такое положение в нашей стране возникло не вдруг, и механизм русского государственного аппарата был расшатан еще задолго до революции. Однако порча государственной машины нигде не сказывалась с такой наглядностью, как в верхах. Живахов, общавшийся с народом и любивший его, писал: «Никто не был и к Богу ближе, чем этот серый народ, такой верующий, такой смиренный, довольный своей волею и невзыскательный». Однако воспоминания Живахова просто пестрят примерами озверения народа, расправы над офицерами, над помещиками, издевательства над священниками и прочих. На фоне общего оскудения смысла, дряблости воли и разнузданности инстинктов одиноко стояли государь Николай Александрович и государыня Александра Федоровна. Они были глубоко чужды и придворной камарилье, и всему столичному обществу. Живахов очень точно заметил, что и царь, и царица даже не были похожи на наших современных аристократов. И если бы они не были царями, то российское великосветское общество просто не приняло бы их в свою среду, для которой они оказались слишком хороши, слишком просты и естественны, слишком искренни. А чуть позже, когда князь побывал в Ставке и увидел тамошние настроения, то он записал: «Государь не только одинок и не имеет духовной поддержки, но он пребывает и в опасности, ибо окружен людьми чуждых убеждений и настроений, хитрыми и неискренними». Наблюдения над жизнью приводили товарища оберпрокурора к тревожным ожиданиям и грозным предчувствиям, главными из которых было то, что, цитируем дословно, «исчезла куда-то вера, нет ее ни у пастырей, ни у посомых, а без нее все ничто». Становилось очевидным, что Россия катилась в бездну, но в это никто не верил. И даже самые крайние пессимисты были убеждены в том, что в конце концов все образуется. К числу таких пессимистов, кстати, относился и сам князь Николай Давидович Живахов. Однако он, в отличие от многих своих современников, понимал истоки обрушившихся на русский народ, да и на все человечество, бед и напастей. Главную причину брожения и нестроений князь справедливо видел в том, что миросозерцание всего человечества оторвалось от своей религиозной основы, что разорвалась нить, связывающая небо и землю, и нет уже потребности связать ее, что дух времени побеждает духа вечности, что утрачена вера в бессмертие и загробную жизнь. В итоге выход из такого положения Живахов видел только один – нужно повернуть жизнь к ее религиозному центру, к ее источнику, к Богу. Тогда все станет ясным и понятным. Тогда другими станут наши идеалы. Одухотворится жизнь, и люди перестанут говорить на разных языках. В предисловии своей книги автор пишет: «Я желал показать, насколько велико было отступление русского общества от веры в промысел Божий, и до чего возгородился человек, забывший, что судьбы мира и человека находятся в руках Божьих. А нарушение установленных Богом законов влечет неизбежную гибель человека и всех его начинаний. По завету Божьему, мне отпщение, аз воздам». Многие русские эмигранты писали свои воспоминания. Многие с различных точек зрения стремились подвести итоги тем испытаниям, которые выпали на долю русского народа. И когда такие записи, воспоминания или заметки обрисовывают события искренно, правдиво и добросовестно, они всегда интересны и представляют собой более или менее ценный и содержательный вклад в тот материал, которым впоследствии будут пользоваться историки, изучая в объективном отдалении от этих переживаний современную авторам эпоху. Так и обер-прокурор Николай Живахов написал эту книгу не в погоне за литературной славой или денежной наживой. Он писал ее для того, чтобы вплести в венок верноподданнической любви цвет неувидаемой лучезарной славы. Той славы, которой были осенены державные имена наших благостных, мужественных, самоотверженных и многострадальных государя и государыни, являвших собой высший образец христианской одухотворенности и монаршего величия. Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. Новинки православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. Ну а я прощаюсь с вами и желаю вам всего доброго.